В то время Ира Четверовластник услышал молву об Иисусе. То есть до царя области этой, да, Четверовластник, дошло молва об Иисусе Христе. То есть он говорит, вот есть какой-то человек, там ходит, что-то какие-то чудеса происходят, там что-то такая какая-то, вот там прям говорят, что прям очень-очень все здорово, замечательно и так далее. Да? Что и как он на это реагирует? И сказал, и как Ирод на это реагирует, да? Вот его реакция, во второй стих. И сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Вот такая вот странная, ну, странное толкование. Казалось бы, почему, от чего, и дальше объясняется, почему и от чего. Оказывается, в жизни этого человека был один очень страшный эпизод. Потому что эпизод это страшно. Мы, может быть, привыкли, как бы сказать, к этому эпизоду. Но, по сути, это эпизод очень жуткий и очень кровавый. И очень, ну, по сути, на самом деле, зверский. Да? То есть, подумайте только, что там произошло, вот описание. Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Ну, как говорится, чем в жизни не бывает. Почему? Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. Почему? На каком основании, кто знает, понимает? Объясните. Жена брата. Моисей разрешил разводиться, и Моисей разрешил брать разведенных, кроме священников, всем это можно было делать, царям в том числе. Цари могли жениться второй раз, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый, и жен могли иметь в неограниченном количестве. Вообще. Он царь, что ему? Что хочет, да, то и делает. Да. Но здесь он конкретно нарушает что? Кто помнит? Закон Моисея, который запрещает при живом брате брать его жену или мачеху отца, ну, в смысле, да, свою мачеху, если там отец умирает, или еще какие-то такие случаи, то есть он запрещает вообще, вот как бы сказать, Господь запрещал вот эти вот, ну, как бы сказать, и без того запутанные, так скажем, запутанные межчеловеческие отношения еще запутывать и какими-то родственными этими заморочками, да? Представляете, да, что-то такое? То есть если брат живой еще, и он ее выгнал по причине чего-то, а просто так не выгоняют. Верно? Значит, что-то разругались, возненавидел, написано, выгоняют, куда возненавидел, уж видеть не можешь. То вдруг тут появляется другой добрый брат, который вот подбирает бедную брошенную женщину, да, и, соответственно, как у них строятся дальше взаимоотношения в семье?
С братом война.
Да, а как по-другому? Потому что тут обиженный человек, который будет все время зудеть про то, какой брат, извините меня, нехороший человек или низко. Другой, это самое, тут это самое, тут еще что-то, ну, в общем, не знаю. И плюс еще, ну, как бы, Бог запретил. Это и без того сложные, запутанные эти человеческие взаимоотношения еще отягчать еще и какими-то межродственными, какими-то там запутанными взаимоотношениями. Поэтому по закону Моисея нельзя, если брат умирал и не оставлял, ну, вдову можно было взять. Если брат умирал без наследника, ты обязан был по закону Моисея ее взять. И не важно, что ты жена, будет там второй или еще какой-нибудь. Это самое. Но такое, если брат живой, а он ее выставил, то ты не можешь, никакого права не имеешь ее брать. Вот, поэтому, нарушая этот закон, Ирод нарушает этот закон, а что ему нарушать, он, в принципе, даже не иудей. Может быть, он иудейство принял, но он не иудей, он, как называется, прозелит. Если вы знаете, Ирод Великий не был иудеем, он был идумеем. Он был идумеем. Это потомки Исава. Да, потомки Исава, они не были иудеями, то есть они были идумеями. Они обитали вот здесь вот на юге Мертвого моря, вот здесь вот и была их территория. Справа там амаликитяне, слева моавитяне, вот здесь вот было вот это территории вот этих самых идумеев. Народ был разбойный, жил в основном, там не было плодородных земель, жили в основном грабежом и всяким нечистым промыслом. Если кто-то знает, слышал вот об этом городе в скалах, да, Петра называется который, это был идумейский, по-моему, город, ну, предположительно. Да, был их столица, да. Это был их город, был их столица. То есть это была крепость неприступная, по сути, потому что оттуда, это был город, вырубленный в каньоне таком, да, в скалах, и туда вел только один узкий, очень узенький такой проход, который, в общем-то, ну, это была такая, на тот момент, достаточно неприступная крепость просто-напросто. Но это ладно. Это такое историческое вступление. Важно то, что вот эти потомки Ирода, они тоже не были, ну, как бы, по сути, ну, они, возможно, были обращены в иудейство, но они не были потомственными иудеями. Вот, но тем не менее, так как они претендуют на роль царя, то и, скорее всего, они были обращены в иудейство, поэтому Иоанн Креститель обличает его и говорит: так как ты царь, потому что от царя зависело, что правление царя что определяло? Мораль, однозначно. Если царь себе это позволяет, народ, конечно же, тоже. И если вы читали книгу «Царств», то написано: царь был благочестивый, и закон Божий исполнялся, да? Царь был беззаконный, закон Божий не исполнялся. Обычно была такая вот взаимосвязь. Поэтому Иоанн Креститель, будучи ревностным Божьим человеком и призывая всех абсолютно исправить пути для Господа, он также призывал это сделать без исключения и Ирода. Вот. Ну, да, с кем не бывает, Ирод среагировал по-иродски, да.
Обиделся.
Ну, не то, что обиделся, не просто обиделся, он его арестовал. Он его, это самое, посадил в темницу и долго там держал. Убить не хотел. Но на пире сделал такую глупость.
Почему он глупость? Он хотел убить
его? Пятый стих: и хотел даже убить его, да, говорит, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Да. Боялся народа, потому что его почитали за пророка. Шестой стих. То во время же празднования дня рождения Ирода, дочери Диады, плясала перед собранием и угодила Ироду. Ну, судя по тому, что было, наверное, какая-то молодая девушка, не ребенок. И это самое. И седьмой стих. Потому он с клятвою обещал ей дать все, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя. Тоже. Народец, вам скажу. И женщины, я вам скажу. Девушки, я вам скажу. Народ бывает кровожадный. Да. Смех смехом. Но на самом деле история жуткая, по большому счету. И так, ну, как бы сказать, и царь, 9 стих, опечалился царь, но все-таки хотел убить, но вот не думал, что так быстро, и что так придется. Ну, хотеть убить и убить — это разные, опять же, категории, да? Когда там народ кричит «прибью», это не значит, что он сейчас это сделает. Все-таки это, на это надо решиться. А тут как раз вот прижало так, что нужно было сделать, как будто бы, хотя тоже, что это значит, нужно как бы. Ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. То есть у него был выбор. С одной стороны, человек, который мешает жить, но которого можно еще как-то пытаться ограничить как-то, да? Там в тюрьму посадить, там как-то оградить ему, и все такое. И с другой стороны, у него был выбор вот клятва и люди, которые вот сказали: будем уважать тебя, если ты слово держишь, или наоборот, не будем уважать, если ты слово не держишь. Авторитет. Какие-то, ну, как говорят, понятия, да? И царь опечалился, но все-таки повелел сделать это. И послал отечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову ей на блюде, вот представьте себе это зрелище, и этой девушке, эта девушка берет вот эту вот кровавленную человеческую голову и несет маме.
И в обморок не падает.
И в обморок не падает, причем.
Удивительно.
Удивительная девушка. Ученики же, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Вот эта вот история страшная, да, она объясняет второй стих, почему у Ирода возникло такое странное толкование. Услышав об Иисусе Христе, написано, он сказал, о, это Иоанн Креститель, он воскрес, и потому чудеса им совершаются. Да? Что из этого видно ясно? Что с Иродом происходит?
Что он
Что он мучается?
Да,
что не просто совесть обличает, что он мучается. И мучается страшно. И он очень хочет иметь какой-то второй шанс. Да? Чтобы голова обратно приросла. Или нет? Судя по всему, да. Судя по всему, да. Но то, что сделано, то сделано. Некоторые вещи не исправишь. Если украденное можно вернуть, если за оскорбление можно прощение попросить, если там что еще? Сломанное можно починить, разбитую машину можно еще как-то там, поменять или откупить и так далее, и так далее. То есть есть вещи, за которые, ну, которые назад не отыграешь никак. Никак. И вот эти вот вещи, ну, как бы, человеку очень хочется и очень важно, чтобы был какой-то второй шанс. Чтобы как-то вот, ну, как-то вот, чтобы как-то второй шанс у него появился. И поэтому вот, когда вот он слышит этот вот историю про Иисуса Христа, у него вот возникает буквально идея на грани бредовой совершенно, когда он говорит, это Иоанн Креститель. То есть видно, что он этим мучается, и это его очень сильно волнует и тревожит. Он бы очень хотел, чтобы это был Иоанн Креститель, и он бы очень хотел, чтобы вот у него какой-то шанс второй появился у этого Ирода.
Что-то непонятно тут. То он хотел убить его, потом случай представился, он уже как бы сожалеет, что вот так он
ляпнул. А что тут непонятно?
А потом
тут
уже...
Тут все очень понятно.
Ну как?
Очень понятно. Убить человека – это не муху прихлопнуть. Это очень страшно. Это очень жуткое, ну, как бы сказать, и даже в запале, как будто бы, когда человеку кажется, что это решит проблему, и даже в запале, когда вот человеки... То есть посмотрите, сколько людей убийц, они мучаются до конца этими вот своим преступлением.
То есть, может быть, других там...
Они не то, что вот им было, то есть это не просто логическая такая цепочка. Хотел убить, убил и живешь себе дальше, как ни в чем не бывало, припеваючи. И в притчах сказано, да и жизнь об этом свидетельствует. В принципе, люди, которые редко, кто, совершив такое страшное преступление, там, нечаянно, там... авария там или еще что-то такое. Мало кто из людей после этого может жить спокойно и как будто ничего не произошло. То есть вот такие вещи, ну, как бы сказать, очень, очень страшные и очень-очень болезненные. Поэтому вот, ну, как-то так.
Тут, конечно, а вот Марк говорит, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. А вот Иродиада как бы подтолкнуло его к этому.
Да.
Может быть, тут тогда больше, более правильно у Марка. Как бы тогда вот с тем толкованием, что ты говоришь, он потом переживает и с радостью говорит, ой, это Иоанн Креститель воскрес. Может быть, тогда, ну, как бы более...
Но убил Ирод, не Родиада.
Да. Ну да.
Приказ отдал Ирод. И по приказу Ирода пошли в темницу, по приказу Ирода отрубили голову, по приказу Ирода, то есть он несет ответственность. То есть он виноват. Он виноват. Поэтому Матфей пишет, говорит, хотел, ну, значит, если убил, значит хотел убить. Ну, в смысле. Хотя, говорят, так, не так все просто. В человеке вообще не так все просто. Вот чтобы взял сковородку, убил и спокойно пошел спать.
Ну, Ясное дело, он же не думал убивать и не думал, что она попросит там. Он говорит, да полцарства,
да.
А она говорит, голову дай мне.
Да.
А поклялся при всех.
Поклялся при всех.
Как бы попался он, конечно.
Ну, опять же, что такое царское слово? То есть, ну,
назад не забиралось.
Что? Ну как, что значит назад не забиралось?
Ну, вот так при гостях нельзя было забрать.
Да, и вот когда-то вот Люда напоминает, на самом деле, хорошие вещи, когда он говорит, бойтесь, говорит, закваски Иродовой. И мы как-то, когда Евангелие Марка читали, разбирали, что такое закваска Иродова. Да? Это вот, ну, как бы сказать, страх перед людьми, потерять уважение, потерять какой-то этот самый авторитет и так далее. Да? То есть фарисейская закваска, она лицемерие, да, а Иродова закваска это гордость. Потому что, ну, она серьезно сегодня закваска Иродова, она держит огромное количество людей, да, встречаются, ну, есть такая вот, ну, категория тайных поклонников христианства. Есть такая категория, встречали вы таких? И вот они встречаются с тобой, и потом могут могут полчаса тебе продержать беседу, ой, как у вас хорошо, ой, как здорово, там, вы там Библию читаете, да, ой, я тоже хочу, это самое, ой, вы там это самое, там друг другу помогаете, любите друг друга, да, ой, это как здорово, я тоже хочу, да, вы там это самое, там, молитесь так прямо, ну, не помолиться слово, а своими словами, да, я бы тоже так хотел, и так далее. Вот они все совсем согласны, они всего хотят, но когда говоришь, ну, так приходи, что тебе мешает? И что? Ой, что меня подумают. Ой, что меня подумают. Ой, что там про меня скажут. Ой, вдруг меня там это самое там осудят. Да, вдруг меня увидят, вдруг меня осудят. И так далее, и так далее. Понимаете? Так вот это закваска Иродова. То есть, если ты понимаешь, что ты, как правильно делать перед Богом, то что? Делай. Разумно делать то, что правильно перед Богом. Чем не делать перед Богом мерзости, из боязни, что люди тебя не поймут. Понимаете?
Но здесь он еще был, конечно, и нетрезвым состоянием. Ну, день рождения отмечали, но не был он трезвым.
Конечно. Ну, а, как говорится, у нас в литовском законе написано, что алкогольное пьянение, оно не освобождает от ответственности.
Оно не освобождает.
А усугубляет ответственность.
Но потом человек, когда уже проспался, он очень сожалеет.
Конечно, конечно. Как и все пьяницы, когда проспятся, они очень сожалеют, что они сделали. И потом говорят, ой, я тут, вот если бы я дурак тогда. А кто ж тебя поил? Кто тебя наливал за тебя специально или это самое? Или заставляли тебя? Сам?
Не хотела. Мария, люди же сказали, сделали это.
Да. Да. Люди старались, сделали, да, это наш пич. Вот вам анекдот. Поэтому как-то так. И вот этот момент тоже важен, ну, в понимании того, что людям, ну, вообще мешает верить в Иисуса Христа. Потому что, посмотрите, вместо того, чтобы, ну, как бы сказать, вместо того, чтобы услышать, кто такой Христос, да, и задуматься о том, кто он такой и что такое, да, у человека возникает какое-то воспаленное воображение, то, что это какая-то его вот старая, ну, какой-то шанс восстановить все, опять как-то, вернуть все на прежнее место. А голова не прирастет, к сожалению. Далее, с 13 стиха. Услышав Иисус удалился оттуда, услышав что? Судя по смерти. О смерти Иоанна Крестителя, да? Да. Да, ученики пришли, и ученики, придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили, сказали Иисусу. Судя по всему, что Иисус находится где-то в Галилее, вот здесь вот, в этом вот, ну, на побережье вот этого вот озера, да? Вот. Смотрите, такая вот эта Галилея была интересная, что основные населенные пункты были вот здесь вот только с этой стороны. Почему-то здесь вот пусто абсолютно, да, и вот здесь вот тоже, север этого озера тоже пустой достаточно. И, а? Нет, ну вот почему-то это вот населенный пункт был больше всего здесь вот. Я не знаю, то ли исторический, то ли там берег, то ли там, я не знаю, что там, или там может быть.
А на другой стороне страны?
Тут, да, тут эти самые, тут здесь игра здесь находилась, здесь вот Долмануха и так далее, да, для этих самых. Но греки тоже что здесь особо не селились. Есть, не знаю. И судя по всему, Иисус удалился оттуда и на лодке в пустынное место. Я думаю, что это где-то вот здесь вот. Вот эта часть, западная часть, вот, северо-западная, это часть озера. Потому что здесь вот, это здесь не иудейские территории, туда особенно через Иордан неудобно перебираться. Поэтому где-то вот пустынные места, это, наверное, вот здесь вот низовье озера, в этих местах, где-то Иисус уплывает. Один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Ну вот, из этих, судя по всему, городков, народ потопал за ним пешком сюда, где-то. И выйдя, Иисус, то есть пока Иисус плыл на лодке, ну, вообще ситуация, если это правда, вот такое пришел такой слух, то ситуация на самом деле тревожная. Потому что вы представляете, что Иоанн это все-таки личность известная, да? И вот если до вас доходит слух, что вот одного из ключевых, скажем так, там, духовных лидеров убивают, да, то как-то становится на душе немножко тревожно. Почему? Потому что если на него руку подняли, то в принципе и до вас тоже могут добраться, да и вообще, где там правда, где Бог и все остальное. Вот. 14 стих. «И выйдя Иисус, увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали...» Место... Христос даже не проповедует, посмотрите. «Место здесь пустынное, время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». То есть, чтобы они куда-то там вернулись, или там вот куда-то тут... Или все Лицарон тут куда-то есть, или еще куда-то. Ну, короче, где-то вот пошли бы куда-то и купили себе еды. А?
Что значит отпустить?
Ну, они, ну, сами пришли, да. Ну, разгони их или заходите. Идите отсюда, да, за едой сходите в конце концов. Или как-нибудь. Но видно, но судя по всему, что люди растеряны. Потому что, ну, похоже, что слух о смерти Иоанна вот так, ну, подействовал так. Нехорошо. 16 стих. «Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. А он сказал, принесите их мне сюда. И повелел народу воздечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, посмотрел на небо, благословил, разломал и дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, плюс, кроме женщин, плюс еще и детей». Да, то есть толпа очень большая, и если кто-то как-то хоть немножко себе представляет, что такое 15 тысяч...
Почти наш город.
А? Почти наш город, да. И вот почти наш город кормят 5 хлебами и 2 рыбами. Экономия. Потрясающе. И даже написано, что после того, как поели, собрали 12 коробов еще после этого объедка. То есть явно, что на самом деле что-то вот такое было невероятное, умножилось что-то. И по сути, похоже, что умножалось в руках кого? Учеников. Потому что Христос берет... кто силен в счетном деле? Сколько нужно человеку, чтобы наесться хлебом? Сколько грамм примерно?
200 грамм.
Ну,
250 надо.
Да, 200, где-то 250 грамм, да? 200? 200 грамм хлеба, ну и... А? Ну, неважно. Где-то в среднем мы считаем, даже, допустим, 200 грамм хлеба и плюс еще там хотя бы 100 граммов рыбы, да? Хоть чуть... Ну, это чтобы перекусить, чтобы наесться, и осталось это, наверное, ну, чуть, может быть, больше, да? Ну, берем...
Рыбка ж не бывает по 100 грамм. Там же не было рыбы нарезанной, наверное. Там рыбки были, которые... Ну, да. Ну да.
А?
Ну что ж это за...
Ну бывает. 100 грамм, 200. Да. Да, ну, неважно, как съели, но может, соленая, неважно какая. Но я к чему? Я примерно, чтобы вот, ну, технически это чудо мы представили себе, да? Тогда вот, пожалуйста, хотя бы 200 грамм хлеба умножьте на 15 тысяч. Кто силен в математике? Калькулятор. О, слава богу. Мозги отдыхают. Так, 15 тысяч.
3 тонны хлеба.
15 тысяч умножаем на 0,2 килограмма. Получается у меня 3 тонны, 300 килограмм.
300 килограмм?
Да. Неправильно посчитал калькулятор?
Они там наели, там, наверное,
хорошо, 15 тысяч.
Умножить на 0,2.
Умножаем на 0,2. А, вот, наверное. Да, 3 тонны, извините, да, это у меня нолик убежал. Это самое. Вот, 3 тонны хлеба, да? То есть это не один грузовик. То есть вы понимаете, что в руках Иисуса это умножиться не могло. Иначе просто его бы элементарно завалило. Да? То есть если бы Иисус его разломил, преломил и умножилось бы, то 3 тонны хлеба это, извините меня, большая гора хлебушка. Очень большая. Поэтому, судя по всем, по технике, то есть по технике, чудо происходит в руках учеников. То есть Христос эти куски небольшие, разламывает, дает ученикам, и те, как-то ломая их, не кончаются. То есть вот, я не знаю, как это вот, он там отрастал, или пока, как это сказать, отломанный кусок вырастал, пока дают там, или не знаю как, но факт то, что все происходит в руках учеников. То есть чудо происходит в руках учеников. Отметьте себе, это важно. Воздействие на траву, чтобы не падали с удивления или чего-то.
Чтобы это
не придавило. Не придавило. Да, и важный момент, Христос говорит, вы дадите им есть. То есть еще раз подчеркиваю, что Христос целью своей ставит, и ну, техника показывает на то, что чудо происходило в руках учеников. Они давали им есть. То есть это в них было. В руках их это чудо произошло. Что это такое и почему? Для чего? Как вам кажется? Почему Христос вот выносит, ну, выводит учеников своих вот сюда?
Чтобы они
научились доверять Богу, да, и чтобы понимали, что Бог их тоже использует для того, чтобы, ну, как бы сказать, благословлять людей. Потому что, по сути, он готовит их к служению самостоятельному, да, то есть он посылает их по проповедь, по двое без него, да, он дает им, говорит, вы хлеб дадите им есть, да, подразумевая хлеб духовный, наверное, что также можете дать им есть, верно? Он подразумевает, что Бог позаботится, и что это малое в их руках, оно тоже, наверное, что? Умножит, множаться и не закончится, пока всем не хватит. Верно? То есть, потому что на самом деле у нас с вами вечный такой вот вопрос. У меня мало. Да? Мы же как привыкли? Чтобы была сначала большая куча, мы начали потом ее раздавать. И чтобы куча была как можно больше. У нас же такая немножко хомячая натура, да, когда мы любим запасы. Ну, из-за скудости такая хомячая натура. Потому что там, чем тяжелее живется, тем больше запасы должны быть. И наоборот, чем беспечнее, тем меньше может человек запасы делать. Поэтому и в отношении духовном та же самая у нас проблема. Да, потому что когда мы, Господь нам говорит, вы сделаете вот это, там, допустим, да, идите научите все народы. А что я могу? Что имею, чтобы все народы научить? Куда мне? Мне денег нет, у меня времени нет, у меня все мало. Всего лишь 5 хлебов и вот пару рыбок. Да? И вот что это на такое огромное множество? Как я вот могу вот такое огромное множество, ну, благословить, скажем так, которое вокруг меня находится? И Христос учит их, что Божьей, ну, как бы благодати достаточно, чтобы через нас и великое множество людей было благословлено. То есть это возможно. Теоретически. Или нет?
Ну, это надо опять свою малое.
Что?
Ну, это надо отдать свою малое.
Ну так и малое свое, оно...
Человек, который отдал, рисковал остаться голодным?
Рисковал, конечно, но, так скажем, это не самое страшное испытание в жизни. Я думаю, страх, я думаю, что отдать малое у нас легче получается, чем шагнуть вот в такую вот неизвестность.
В отношении... Там был мальчик.
В отношении большого.
Так что просто дяди пришли и сказали, дай
там... Отдай хлеб, да.
Отдай свои хлеба.
Ну, вот в воскресной школе учат, что мальчик сам пришел, добровольно отнес.
Или добровольно отнес. Это был мальчик, это не был расчетливый мужик, который думал, а что я как буду покушать, что.
Ладно, оставим покой мальчика. Я про то, что наше, ну, как бы сказать, наше доверие Богу, оно позволяет Богу действовать очень сильно, благословляя многих. Важно, чтобы мы Господу доверили. То есть, вот как он говорит, вы дадите им есть, а у нас мало, а если попробуйте, ну как, а вы попробуйте. Да? И если Господь это все благословляет, то это все на самом деле умножается. Вот, и умножается в руках учеников. И после этого 12 написано полных коробов. 12 это такое число символическое, просто как это назвать, число Божьей работы. Потому что 12 колен Израиля, 12 апостолов и 12 этих коробов. То есть Бог, если что-то делает, он делает вот в полноте. Да? Полнота такой Божьей работы. Это самое. 22 стих. И тотчас принудил Иисус учеников своих войти после этого. Тотчас. Принудил Иисус учеников своих, заставил войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. То есть вот где-то они тут стоят, там эту лодочку, и поплыть на другую сторону, сюда опять в эти вот галилейские эти самые окрестности, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи, кто образованный скажет? Когда это?
С трех ночи до шести.
С трех до шести, да. Потому что у них 12 часов, то есть у них 12, это самое, 6, у них проще было. 6 восход, 6 закат. Ближе к экватору такая вот расстановка дня. 6 часов солнышко сходит, 6 часов солнышко заходит. Так, Израиль от экватора недалеко, там плюс-минус полчасика, туда-сюда двигалось. Это не так много. Вот, поэтому день делился на стражи, это по 3 часа. Первая стража 9 часов утра, или дня, как у нас как там говорилось. Вторая стража 12 часов дня, третья стража 3 часа дня, и четвертая стража 6 часов вечер и ночь.
Так выходит, они долго были на море.
Да.
6 часов вечера уже было темно.
Да, если он их принудил вечером уйти еще за светло, то есть, скорее всего, 6 часов уже потемнело, и они плыли долго-долго, и получается, что они плыли уже
9 часов.
9 часов, то есть они уже там, бедные, устали сильно-сильно. Потому что без сна, противный ветер, лодку бьет волнами, и такая ситуация явно не, как это сказать, не удовольствие. 26 стих. Опять же, что такое? Устали, вымокли, расстроились. Верно? 6 часов. 9 часов на море и противный ветер. Очень тяжело. 26 стих. Ученики. 25 стих. 4 уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха, что? Кричали. И от страха кричали. Вот, я к чему? Хочу еще отметить. Посмотрите, только что вы через ваши руки прошло 3 тонны хлеба. Из ничего. Да? Как вы себя чувствуете? Вдохновляет, Валя говорит. Я согласен. Такие вещи вдохновляют. Весьма. И явно, что после таких служений идешь, как говорится,
гордый.
Как на крыльях. Летишь. Потому что Бог действовал, потому что явное чудо, потому что ты в нем участвовал, потому что все здорово, хорошо, и Господь позаботился. через нас дал даже такой мелочи, как еда, и все видишь, как все устраивается, благословенно, аллилуйя, слава Богу, и все очень хорошо. Да? Но буквально тоже по Божьей воле Христос заставил их сесть в лодку. Верно? Да. Тот же момент, по Божьей воле, ситуация в течение скольких там 9 часов меняется как? Меняется полностью. Да? Вместо устройства и благословения, и сытости, холод, страх и опасность, да, и еще это самое, и все при всем при том, да, и вот это все, как бы вот это вот, ну, такие вот моменты, и еще что-то идет неизвестное по воде.
Что-то, да.
Да. И первая мысль, которая возникает, опять же, тоже интересно, да, вот почему, когда Ирод услышал о Христе, первая мысль мелькнула, то, о чем болит, это Иоанн Креститель. А первая мысль, которая мелькнула в головах учеников, что такое призрак? Ну,
привидение.
Что такое привидение?
То, что тебе привиделось. Но ты не...
Ну и как вам кажется, воспринимали это ученики? Что это такое? Это что?
Что такое привидение? Питер, что такое привидение?
Призрак. Что такое призрак вообще? Кто такой для евреев призрак? Дух какой дух? Они же знали, что дух никак, не может быть никакой. Да, бес. Бес, по большому счету. То есть дьявол какой-то. То есть. Они же понимают, что призраки, ну, евреи, в отличие от греков, они не делили мир. Вот греческий, ну, как бы, менталитет был такой, что все духовное – это добро, а все материальное – это зло. Поэтому, если греки бы увидели призрака, они бы, наверное, испугались, но надеялись, что это добрый призрак. Это самое. А евреи, они понимали, что есть духовный мир, который делится на добрых духов, ангелов, да, и на бесов. Вот. И тут как бы вот сразу, ну, как бы сразу бес. Я почему это все так разрисовываю в красках? Потому что очень-очень-очень как бы по-человечески. То есть я вижу, что тут эта глава, она показывает, рассказывает нам, что мешает верить, мешало верить в Иисуса Христа. Почему? Потому что вот то, что вот пришло на ум первого Иоанна Крестителю, и он не стал, то есть, точнее, Ироду, что в отношении Иоанна Крестителя он не стал разбираться, то, что пришло на ум первого ученика. Да? И обратите внимание, после чего? То есть вот буквально, посмотрите. Божье устройство, Божье благословение, чудо Божие через твои руки, да? Ты участник этого самого чуда. Господь тебя посылает на другую сторону. Все вроде Бог. Ситуация поменялась, все стало плохо, холодно, мокро и непонятно. И непонятно, и уже первая мысль какая? Что?
Дьявол.
Очень по-христиански? Очень, к сожалению. К сожалению, очень. Вот это на самом деле беда. То есть это буквально, вот ты вышел со служения, вдохновленный, окрыленный, летишь домой, а там какая-то там трубу прорвало, да, на голову что-то, или соседи тебя заливают, или еще что-то такое. Или еще какие-то ситуации. Или еще. И все сразу пропало, Бога нет. Спасибо, погибаем, да. Кругом бесы, и кругом дьявола одолевает, и уже, Господи, спаси, и это самое, все, конец нам, все приходит, уже не, вот, осталось жить совсем недолго. То есть, все очень по-человечески, да, вот я к чему, что вот эти вот эмоции, да, человеческие, они очень легко ошибаются. Я вот на что хочу обратить наше внимание, да, что эмоции человеческие, они очень легко ошибаются. Если бы в данной ситуации ученики как-то так вот, ну, по-другому в чем-то начали думать, а возможно ли такое? Плод духа. Воздержание в английском языке переводится как самоконтроль. Русский язык, в русском языке плод же духа, там одно из перечислений, воздержание, да, у нас переведено. В английском языке это же слово переведено как самоконтроль. То есть, когда ты способен себя контролировать. Способен контролировать свои эмоции. Да? То есть, не давать им, то есть не заставлять их, то есть, конечно же, реакция будет, наверное, адреналин пойдет, сердечко забьется почаще. Да? Но побежать или не побежать, наверное, уже есть какие-то тормоза. Или нет? Должны быть, по крайней мере, Саня предполагает. Должны быть какие-то тормоза. Так вот, эта ситуация с учениками, встревожились, призрак от страха закричали, и так далее, и так далее. Почему? Опять же говорю, почему? Потому что, ну, может ли Бог нас так подготовить в отношении того, чтобы вот, ну, вот мы ничего не боялись? Вот куда уж лучше подготовка, да? То есть, забота полная, чудо в руках, Божье благословение, плывите с Богом, да? И все остальное, и все остальное. И тут вот что-то холодно, мокро, непонятно, и сразу паника. А от паники уже там и начинают друг другу подначивать, они начали говорить друг другу. Мы очень любим пугать друг друга.
Да, да.
Есть такая слабость тоже у людей. Накручивать друг друга, да? Когда тяжело, вроде бы как будто бы нужно, ну, апостолы призывают нас, когда нам тяжело, мы что должны делать по отношению друг к другу?
Ободрять.
Ободрять. Малодушных ободряйте, да? Утешайте малодушных. Поддерживайте слабых и так далее. То есть вот это правильная духовная реакция. Да? Неправильная духовная реакция какая?
Пугать,
допугивать. Собраться и начинать сгущать краски. Знаешь, а еще хуже, у меня было. И вообще, ты понимаешь, это нет выхода, все, конец нам всем. И погибаем, и все остальное, и все остальное. И в итоге, на самом деле, это уже доводит до того, что начинают уже орать от страха взрослые мужики.
Паника,
да? Это уже серьезно. Когда уже мужики начинают кричать от страха, это уже серьезно. Еще 9 часов назад, которые в руках держали чудо. Это ж не просто неверующие какие-то с улицы, да? Это апостолы, которые 9 часов назад еще участвовали в богослужении, которому, ну, скажем так, нет равных, да? Это наши эмоции, которые, выйдя из-под контроля, начинают нами это самое управлять, как бы сказать, вообще эмоции это реакция на обстоятельства, да, потому что обстоятельства плохие, и реакция, она не будет другой. Когда ты устал, тебе плохо, когда мокро, тебе плохо, когда ты видишь что-то непонятное, тебе не по себе, страшновато. Да, то есть это реакция. Но реакция, она, это реакция всего лишь. Она не, мы не обязаны ей подчиняться. Понимаете? Мы не обязаны реагировать на то, что, чему заставляют нас какие-то вещи делать. Да? Почему? Потому что тогда мы никогда бы волю Божью исполнять не смогли бы. Да? То есть страшно, убежал. Ну, это вот такой вот, как это сказать, ну, животный такой уровень, да? Когда человек живет вот как животное. То есть страшно, убежал. Хотя нужно идти навстречу этому страху, да, потому что Бог сказал. Или, допустим, там больно, там, ну, как бы сказать, там, все продал или предал и так далее. То есть Христос учит нас, чтобы мы не были водимы нашими эмоциями, страхами и какими-то вот такими вот позывами, которыми дьявол научился, как это сказать, виртуозно пользоваться, и благодаря которым он дергает человека, как марионетки, за ниточки, как хочет. Двадцать стих. Иисус тотчас заговорил с ним и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Первый, судя по всему, очухался Петр от страха и сказал ему в ответ. Видно, парень был смелый. «Господи! Если это ты, вера видно сразу, да?
Такие сомнения, если.
Катя поняла. Если. Да. Да. Господи, если это ты, некоторые говорят, что вот, ходить по воде можно верой, да? Ну, веры какой-то сильной Петре особо тут в этот момент не проглядывается. У него проглядывается что? Сомнение. Господи, если это ты, То есть, то тогда что? Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал ему, иди. И выйдя, наверное, попробовав перед этим ногой воду на плотность, из лодки Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Все-таки пошел. Бог ему разрешил, и он это сделал. Но, посмотрите, опять чего? Видя сильный ветер, что? Испугался. Он и до этого сомневался, да? А испуг это сильная эмоция, это сильная паника внутри. Он сомневался и до этого. Он не просто засомневался, он сомневался и до этого, когда попросил, Господи, если это ты. Но, то есть сомнение, оно какое-то такое, ну, присутствовало легкое, да? Но когда уже сильное началось, кругом волны, шторм, ветер, испуг, написано «испугался», тогда опять начал тонуть. И закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер, то есть, похоже, Иисус был даже недалеко, то есть он возле Иисуса где-то провалился. Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. То есть, вот так вот закончилось это испытание, и, судя по всему, оно как-то вот чему-то должно было учеников этих вот вразумить, да? То есть в отношении того, что Христос их упрекает за невыученный урок. В чем проблема? Ну, я хочу задать вопрос. Достаточно ли учеников было основания, чтобы не сомневаться? Дал ли Христос достаточно ли ученикам основания, чтобы они не сомневались?
Конечно.
Конечно. Конечно. Почему? Потому что, еще раз, проанализируя ситуацию, то, что называется холодным умом, без эмоций, да, то мы видим такую интересную картину. Христос в их руках совершает чудо, благодаря благословению Иисуса Христа. Да? После этого сам Христос принуждает их сесть в лодку, и сам Христос, благословив, отпускает их на другую сторону. Да? При этом, при всем, да, то есть, естественно, там, пройдя 9 часов, пробыв 9 часов, конечно, в тяжелых каких-то ситуациях, ну, это не время, чтобы совсем забыть, вот что с тобой произошло. Все-таки 9 часов это не так много. Служение закончилось у нас, допустим, полдень, да, в 12, допустим, да, и 9 часов это вот 9 часов вечера. Вы, я надеюсь, что в 9 часов вечера вы еще что-то помните, что было на собрании, или нет? Да? Ну, проблемы наступают обычно в понедельник утром, или как? Или кого-то попозже? По-всякому. Хорошо, ладно. Так вот, не так много времени прошло с момента, когда Христос дал им все необходимое для того, чтобы они держались в этой самой вере. Если бы они захотели держаться, то они бы выстояли в этой ситуации. Во-первых, наверное, не надо было паниковать и друг друга накручивать. Да? Во-вторых, наверное, нужно было бы вспоминать про то, что Бог их послал туда, что Иисус Христос их послал, да, и доверять. Если ситуация с хлебами учила доверять Господу, то нужно как-то это все, какие-то выводы делать и помнить, что нужно доверять. То есть, я к чему? Что когда в нашей жизни, уже не в апостольской, а в нашей жизни, наступают тяжелые времена, когда неуютно, страшно, устали, мокро, холодно, я не знаю, что там еще, непонятно что-то, да, то что нас должно держать? Нечто предыдущее, да, что предыдущее Господь нам дал, да, то это должно нас держать. То есть чему-то же Он нас учит постоянно в нашей жизни, да. Чему-то же, то есть, наверное, если Он о тебе заботился эти годы и неплохо заботился, и вдруг наступили тяжелые времена, это не повод для того, чтобы сказать, сейчас помру с голоду. Не повод, да? Наверное, если он хранил тебя и защищал в опасностях, и наступила опасная ситуация, это не повод сказать, что, наверное, Господь меня оставил и сейчас помру? Наверное, не повод. Наверное, если вдруг были, наступила какая-то непонятная такая тяжелая ситуация, там, неразбериха какая-то там в духовной жизни там, или вообще в жизни как таковой, а до этого Господь упорядочил твою жизнь и наставлял тебя и так далее, да? То это же не повод сказать, что все, конец. Не повод. Так вот, я думаю, что вот этот урок был провален, потом мы читаем в Евангелии, что еще это чудо повторяется один раз, наверное, по причине провала этого вот предыдущего вот этого самого урока. Я стараться видеть Бога во всем этом, в этом испытании, а не дьявола. Да? Вот, наверное, то, что ожидал Иисус от своих учеников. Потому что по-человечески, да, все плохо, значит дьявол. Вот. А где Бог? Понимаете?
А Бог я против тебя
стоит. Вот. Понимаете, важно, чтобы вот это видеть и помнить. Потому что если ты дьявола видишь во всем и везде, то тогда, конечно, караул. Тогда уже, ну, сразу сдавайся, и чтобы не так больно было.
Так он мгновенно тебе это может в это в разум. Он же голос тоже.
Да.
Это его голос,
да.
Который может подражать.
Поэтому важно. Тут не написано, но люди знают, что им говорят. Поэтому это самое, наверное, из жизни. Я еще раз говорю, что урок их и урок наш в том, что чтобы научиться доверять Богу в ситуациях, когда, ну как бы сказать, когда нам некомфортно. Я еще раз повторюсь, вот то, что вот говорил перед этим. Если Бог до этого учил нас заботиться, и Слово Божие говорит, я не оставлю тебя, не покину. Посмотрите на воробьев, они с голоду не помирают без воли Отца Небесного, говорит, тем более вы лучше птиц, да? И до этого Господь много-много нас раз заботился о нас, да? И вдруг, когда пришла тяжелая ситуация в нашу жизнь, я говорю, это не повод усомниться в Боге и сказать, все, дьявол кругом, он пришел, чтобы я с голоду умер, и сейчас я вот буду ложиться умирать, как это сказать, и ничего, никто мне не поможет. Если вдруг Бог до этого учил нас и объяснял нам, что Он защищает нас, что Он за это самое, что Он хранит нас от зла, от всяких там несчастий и так далее, и у нас тяжелая ситуация страшная произошла, я говорю, это не повод для того, чтобы сказать, о, все, дьявол тут кругом, мы сейчас скоро все помрем, потому что Божьей защиты уже больше нет, и все, Господь за нами не наблюдает, и мы ничего для Бога не значим. Нет. Я еще раз говорю, что эти вещи, ну, нужно помнить. То есть в момент тяжелых испытаний наших вспоминайте то, чего Господь учил вас до этого. Это позволяет нам верить, держать за обетование, за Слово Божье, за опыт наш, который у нас есть. Он позволяет нам выстоять в тяжелых испытаниях, каких-то, когда на самом деле, ну, очень неуютно, трудно, сложно и страшно. Потому важно, чтобы мы, как те апостолы, и сейчас живущие выучили этот самый урок. Учились верить, потому что это Бог от нас хочет. Иначе Господь упрекнул их, упрекнет и нас, и отправит на второй круг, как называется, да? Скажет, маловерное, что вы усомнились. Важно в тяжелых обстоятельствах увидеть Бога, а не дьявола. Понимаете? Потому что дьявола-то легко как-то и хочется увидеть, и верится в него. Вот как бы сказать, как вот плохо, сразу верится в дьявола. А вот как Бога уверовать в этой ситуации, это... И заканчивается все уже тихо, мирно. Заканчивается, вошел в лодку, ветер утих, бывшие уже в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Так что хороший, как это сказать, вывод сделали люди. А с великой радостью принимайте, братья, когда попадаете в различные искушения. Или нет? С великой радостью все-таки принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения. Потому что итог, посмотрите какой. Они сказали, истинно ты Сын Божий. Хороший итог. Замечательный итог. Переправились, прибыли в землю Генесарецкую, наверное, опять сюда же, туда, в этот Генесарет. Жители того места, узнав его, пошли, послали ему, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, И он, и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его, и которые прикасались и исцелялись. Все опять закончилось хорошо. Нет, нет, нет. Это самое генесарецкая местность, это не гадаринская. Это Гадара, это вот здесь вот. Это вот Гадара, Долмануфа, это вот здесь Тиграти. А это вот генесарецкая, это вот это вот иудейские поселения. Точнее, галилейские поселения, точнее, извините. Вот. И все закончилось опять хорошо. То есть был такой вот в жизни учеников тяжелый эпизод, где пришлось покричать, побояться, но в итоге все, как это, любящий Богу, все содействует ко благу. Поэтому...
А Бог всегда дает второй шанс научиться?
А?
Ну, Бог всегда дает второй шанс научиться?
Смотря, что ты сделал.
Если мы первый раз...
Пожалуйста. Если Ирод, как Ирод, голову кому-то открутил, то вот назад она уже не прирастет. Да.
Но он же Ирода не убил сразу?
Кто? Иисус Ирода? Он вообще его не трогал, да. Ирод бедный сам мучился, да, и он это самое там закончил плохо тоже. Поэтому, если в отношении поступков, второй шансов не всегда бывает. Но, ну как бы сказать, но покаяние возможно. То есть это будет уже сильнее, это уже будет с большей кровью, это уже будет с большим этим самым. То есть обычно так. То есть если ты неправильно что-то сделал, то второй шанс тоже есть, но он будет уже тяжелее.
В отношении научения. В отношении научения, но не надо забывать, что значит
грехи все прощены. Аминь. Так благодаря этому мы вообще живем. Вот что самое замечательное.
А то, что он будет...
грехи наши прощены, мы благодаря этому живы, благодаря этому мы с Господом, благодаря этому мы вообще можем учиться как-то и так далее. Это огромная радость. Я говорю о последствиях. Я говорю о последствиях. Обычно последствия наших ошибок, они немножко тяжелее, они немножко этих самых больнее и сложнее. Чуть-чуть. Ну, по милости Божьей.